Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Молочный союз России обратился в Федеральную антимонопольную службу из-за наценок в федеральных сетях. Далее поговорим про преступление в Тюмени. Там подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени, как выяснилось, работал в полиции. Сейчас он уже дал показания, признался в содеянном. Проводится следственный эксперимент, в ходе которого он подтверждает свои ранее данные показания. Ведущие вузы в России впервые не смогли набрать необходимое число первокурсников. В некоторых вузах продлена вступительная кампания. И в конце поговорим еще о мультфильмах, потому что в Союзмультфильме рассказали о привлечении психологов к работе над детскими мультиками. Здесь, конечно, интересно поговорить о том, как со временем поменялся подход к созданию мультфильмов, какова там, какую роль играет смысловая нагрузка, какую роль все-таки играет сама мультипликация, возможности графики и так далее. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925 888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва» вам понадобится в 15.05 в программе «Умные парни». Будет нашей гостьей Надана Фридрихсон, журналист и пресс-секретарь Россотрудничества. Будем говорить про Афганистан, про проблемы беженцев и про оскорбления русскоговорящих в республиках Средней Азии. А сейчас давайте о движении в городе.
Движение
в городе напряженное. 6 баллов показывает Яндекс. Машин в Москве в последнюю неделю августа становится заметно больше. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. Может быть, какие-то необычные пробки для этого времени суток вы сейчас видите. По внешней стороне МКАД пробка от Дзержинки до Развилки. Это внешняя сторона. По внутренней стороне от поворота на Видное до Бесединской эстакады. Если смотреть по внутренней стороне, еще пробка от поворота на Реутов и в районе Котельников эта пробка заканчивается. Весь Лосиный остров тоже стоит по внешней стороне. Стоит внутренние и внешние стороны между Новорижским шоссе и, соответственно, Можайским шоссе. Так, по третьему транспортному кольцу самая большая пробка по внешней стороне. Начинается она от, вот от того места, где будет проходить Юго-Восточная Хорда, а это... Скажем так, вот от Нижегородской улицы пробка начинается и заканчивается она в районе Савеловской эстакады. По внутренней стороне большая пробка начинается от Рижской эстакады вниз, вниз, вниз и заканчивается она в районе метро Тульское. Садовое кольцо тоже в основном красное, преимущественно внешняя сторона. На северо-востоке, то есть это вот здесь, где метро «Красные ворота», старая новая Басманная улица и вот здесь вот, где съезд к Цветному бульвару и на Олимпийский проспект.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И Петрушка еще предупреждает, что Симферопольское шоссе дублер стоит намертво у Подольска в Москву, потому что там дорожно-транспортное происшествие. Молочный союз обратился в ФАС из-за наценок в федеральных сетях. Ни в одной другой стране нет наценок от 50 до 150% на молочную продукцию, заявила журналистам директор союза Людмила Маницкая. Выступая на конференции в Барнауле, она сообщила, что обращение с просьбой принять меры направлено в правительство, Федеральную антимонопольную службу. По словам Маницкой, самая высокая накрутка идет на продукты, производство которых требует большое количество молока, это сыр, масло и сметана. В Молочном союзе заявляют, что жалобы поступают на федеральные сети магазинов, которые имеют иностранное происхождение. То есть здесь делается некий акцент, будут ли в связи с этим какие-то особые меры принимать, непонятно. Но мы понимаем, что у нас есть несколько точек зрения. С одной стороны, как вы помните, глава правительство Михаил Мишустин заявлял, что есть жадность сетей, что становится причиной во многом высоких цен на продукты питания. С другой стороны, производители сами говорили, это не только производители молочной продукции, что растет себестоимость сырья, растет себестоимость корма, горюче-смазочных материалов и так далее. Поэтому плюс проблема еще возникает, рост цен на мировых биржах, и, в общем-то, у каждого своя точка зрения, почему так, но в итоге цены высокие, и что-то с этим нужно делать. Дмитрий Востриков с нами, исполнительный директор Роспродсоюза. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а удается ли все-таки сейчас определить, в чем же причина подорожания продуктов? Это биржи виноваты? Это слишком высокие цены на какие-то расходные материалы и на само производство? Или действительно все упирается в сети?
Знаете, нет, рост себестоимости – это действительно проблема. Это проблема даже не нашей страны, вот, а действительно международная. Она связана с тем, что в условиях интегрирования всех стран в разделение труда и налаживание, собственно, поставок из других стран, но в данном сегменте это вот сухое молоко, вот, молочные жиры, вот, у нас нехватка цельного молока, она, в принципе, как бы сокращается, вот, но пока что все равно большая зависимость от поставки этих ингредиентов. Угу. Вот, и молоко восстановленное, оно, ну, может, не такое, не настолько полезное, да, но оно вполне безопасное, и, собственно, по белковому составу оно качественное и нормальное. И здесь, когда нарушились цепочки, соответственно, по всем странам пошли дополнительные издержки. Ну и плюс сказалось то, что многие страны, они в пандемийный период выделяли определенную поддержку, вот, mm-hmm. и это сказалось на некоторой такой продовольственной инфляции как таковой. Вот. Ну и у нас все растет, если посмотреть, то и металлы, и древесина, вот, и перевозки, то есть нету практически ничего, чтобы подешевело.
А в этой связи понятно, что может сделать, в принципе, Федеральная антимонопольная служба, с вашей точки зрения? И логично ли, что к ней обращаются и жалуются на торговые сети?
Знаете, наверное, антимонопольная служба здесь особо ничего не может сделать, да, кроме того, чтобы следить за тем, чтобы на рынке была здоровая конкуренция, которая в результате, собственно, дает оптимизацию цен. Потому что чем выше конкуренция, тем практика показывает, что ниже и наценки, потому что это тоже определенный инструмент конкуренции. Вот, если говорить вот про тему, да, то угу. Здесь еще хватает вот таких вот заявлений, потому что, ну, мы не согласны с оценкой, вот, по молочной категории понятно, что наценки не такие, вот, начиная с того, что у нас дифференцированная эта категория, то есть есть эконом-социальные продукты, которые в первую очередь покупает население, вот, и есть там премиальный сегмент, типа фитнес-йогурты на основе молока, вот, сыры типа Камамбер, там, Дарблю, вот если на них, собственно, приводится, да, там, наценка, то, наверное, она на рынке существует.
Нет,
если
ну а какой, а почему вы говорите...
молоке, ага. Там, сметане, да, то тут наценка, там, 15, ну, максимум, там, 30% на сметане может быть, да, не больше. Вот, потому что средняя доходность вообще по молочной категории, да, вот она где-то находится в рамках там 20-25%. Это mm-hmm. целевой показатель, который устанавливают сети. И, соответственно, то, что премиальный сегмент, там больше наценка, вот, а там, где социальный, иногда мы фиксируем факты, что сети действительно торгуют с минусом для себя вот, по категории, только для того, чтобы было более доступно, чтобы привлечь покупателя. Потому что это более uh-huh. часто востребованный продукт. Есть такое понятие, там, якорный продукт. Это самые простые продукты, за которыми заходит население, uh-huh. и оно запоминает цену. Именно по этим продуктам оно смотрит, в какую торговую точку стоит заходить, а в какую нет. И вот здесь вот социальная группа, она как раз относится к этой категории, поэтому здесь больших наценок в принципе.
Дмитрий Владимирович, ну здесь важно понять, вы говорите, что таких наценок нету от 50 до 150%. Значит, ну, Молочный союз же, наверное, имеет какие-то данные, которыми он оперирует и выдает подобные цифры. Вы говорите, что вы с ними не согласны.
Ну, во-первых, у нас на рынке не один молочный союз, поэтому можно спросить, собственно, угу. да, другое отраслевое сообщество. Я думаю, что оно будет ближе к нашей оценке. Вот, поэтому мы вот говорим на основании тех данных, да, которыми располагаем, вот, так. И мы проверили, позвонили по нескольким нашим предприятиям, которые реально поставляют торговые сети, вот, и поинтересовались. Здесь есть разница между тем, что федеральные сети, у федеральных сетей это меньше наценка реально, да, чем, допустим, у региональных сетей, вот, либо сетей там второго эшелона, либо одиночных магазинов. Угу. Здесь определенная как бы разница есть, да, наверное, и по входным ценам, потому что чем больше у производителя берут объем, тем дешевле он отдает продукцию. Ну, это как бы объективно. Мы знаем, что и магазины у нас делятся, собственно, по классам.
Угу. Наш слушатель говорит, ну, смотрите, сметана стоит 80 рублей. И мы хотим сказать, что наценка 10, максимум 15% идет.
Ну, по сметане я сказал, что вот наценка, вот по нашим данным, да, вот она где-то там от 10 до 30% может составлять к цене производителя. То есть, если мы от полочной цены будем брать, ну, это там где-то 20%. Вот, да, вот если федеральная сеть, это магазин там у дома, да, то есть это то, что ближе к дискаунтерам, вот там будет такая наценка. Если вы зайдете в супермаркет, гипермаркет, там может быть дороже, да, вот, но там они стараются поддерживать как бы ассортимент, там немножечко другое ценообразование.
Дмитрий Владимирович, ну здесь вам не кажется все-таки этой ситуации не совсем здоровой, когда мы в этом году увидели, ну, действительно, многие скажут, феноменальный рост цены и не только на продукты питания, но и на горюче-смазочные материалы, на пиломатериалы, на металл. Вот, а в данном случае каков есть инструмент у государства, с вашей точки зрения? Просто каким-то образом замедлить рост цен? Понятно, что остановить его невозможно. Вот. Но или вообще оставить то, как есть, потому что есть такая формула: рынок сам все рассудит.
Ну, смотрите, наверное, биржевые котировки в мире, вот, навряд ли одна страна, отдельно взятая, может, собственно, изменить. Поэтому можно, конечно, бороться, можно заливать субсидиями, можно помогать, пытаться сдерживать, вот, но я боюсь, что это не даст очевидных каких-то ощутимых результатов. Вот мы в данной связи всегда выступали за поддержку того, чтобы поддерживать как раз нуждающихся, чтобы не сдерживать цену для всех, да, независимо от того, человек живет на Рублевке, вот, либо человек живет где-нибудь, да, в обычном спальном районе. А сдерживая цены, мы выравниваем для всех, наносим удар по производителю, по экономике, потому что даже с контролем, собственно, торговых сетей производителю очень сложно вот эту растущую себестоимость транслировать, да, и в результате это верный путь к банкротству. Поэтому здесь лучше помогать действительно как бы в такой же там программе, как в Соединенных Штатах. Вот в Соединенных Штатах больше половины бюджета, который идет на поддержку сельского хозяйства, он не разносится по сельхозпроизводителям и фермерам, а идет как раз на вот эту программу Food Stamp, вот, за которую американцы могут купить продукты питания. То есть это целевые деньги на покупку продуктов питания. То есть это и импортозамещение поддерживает, и действительно это поддержка тем, кто нуждается, вот, а не всем.
Благодарю вас, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Востриков был с нами, исполнительный директор Роспродсоюза. 709-й говорит, да все это отговорки, мы можем завалить страну своим молоком. Вы знаете, завалить или залить страну своим молоком мы не можем, просто потому что за несколько десятилетий площадь и лугов, и пастбищ сократилось. И у нас, если с мясным животноводством действительно много чего наладилось за последние десятилетия, там пару десятков лет, то с молочным животноводством, а многие об этом скажут, что все-таки там тяжелее, чем с мясным. Так, сколько себя помню, у нас всегда росли цены. Вы скажете про СССР, но это не вариант, цены не росли, но продукты почти отсутствуют. Рост цен – это объективная реальность любой капиталистической системы. С этим можно только смириться, говорит Алексей Морозов. Алексей, ну, с вами готовы поспорить, ведь если говорить, что рост цен – это объективная реальность, все зависит от скорости роста цен и от того, насколько растут эти цены, а не только как быстро. Потому что многие скажут, что там сравнивать с какими-то европейскими странами, там несколько иная ситуация. Да, там продукты, в принципе, дороже могут быть, чем у нас, но активность роста цен, она все-таки пониже, чем у нас, поэтому основной вопрос, и не случайно, что ФАС начинает этим заниматься, потому что действительно кому-то кажется, что ситуация не совсем здоровая.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени, как выяснилось, работал в полиции. Виталий Бережной работал помощником участкового. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Бережной 10 лет назад работал в органах, был помощником участкового в Ханты-Мансийском автономном округе несколько лет, затем переехал в Тюмень, где работал в разных коммерческих структурах. МВД опубликовало видео допроса Бережного. Мужчина был задержан сотрудниками Главного управления уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из управления МВД. На кадрах допроса подозреваемый подтверждает, что его задержали за убийство несовершеннолетней. Следователи задержали подозреваемого накануне. Это 40-летний мужчина, который, как выяснилось, проживал в соседнем доме. Он сам на допросе сказал, что увидел девочку на лестничной клетке, заманил к себе в квартиру, связал, изнасиловал, убил и прятал сначала тело в холодильнике, потом решил куда-то отнести тело в коробке. Вот, и теперь этим всем занимаются следователи, причем Следственный комитет еще проводит проверку. Здесь была информация в отношении главы Тюменского управления назначена, Тюменского управления СК назначена служебная проверка, потому что есть подозрение в неэффективности расследования дела. Еще сообщалось, что вот этот подозреваемый, он помогал следователям искать тело. Ну, то есть прикидывался, что он тоже очень озабочен этим. Игорь Нестеренко с нами, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник угрозыска в Московской области. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а все-таки можно ли просчитать склонность человека при приеме на работу для начала к таким криминальным чудовищным преступлениям?
Никогда.
Вообще.
Мы можем только просчитать, что человек делал когда-либо. То есть, употреблял ли наркотики, совершал ли уголовные преступления. Мы можем проследить деятельность человека в прошлом, то есть, что он делал когда-то.
Так.
На основании этого мы как бы можем сделать анализ как бы будущего. Но он не всегда бывает эффективный, потому что на человека влияет и система, и окружающая среда, и те законные или незаконные действия, руководства, которые существуют рядом с ним. Поэтому о том, что мы можем просчитать и сделать великий психологический портрет, который позволит раскрыть все, это бред.
Но здесь тогда вы сказали еще про обстановку, про те нарушения, которые вокруг него были. А просто здесь как бы, ну, у многих сразу вопрос возникает. Работал в полиции, а потом сам оказался причастен к такому чудовищному преступлению. Что, стираются какие-то границы или что? Или это как обыденность выглядит?
Дорогие друзья, я бы хотел понизить градус. Давайте как бы разберемся и назовем вещи своими именами.
Давайте.
Работал в полиции. Он помощник участкового. То есть это старший помощник младшего дворника. То есть это вообще мизер этих людей. И поскольку мизер, к ним претензия минимальная. Это вопрос номер один.
Угу.
Вопрос номер два. В силу того, что мы занимаемся достаточно давно работой, я очень часто слышал великие отзывы под коммунистические праздники, под выборы, о том, что вот мы раскрыли, вот мы разобрались. И давайте четко друг другу скажем, что он убийца, преступник тогда, когда сказал суд.
Понятно.
Потому что лично я неоднократно участвовал в уголовных делах как эксперт, и людей оправдывали. А Следственный комитет, по большому счету, с его позиции юридической, шел далеко и надолго. Поэтому давайте как бы вот понизим реально градус и на самом деле скажем друг другу, только суд называет убийцу убийцей.
Тогда другой момент, Игорь Владимирович, почему не удается обезопасить детей? Где все-таки здесь провал? Как работать родителям, как работать в школе, как работать обществу? Вот здесь вот есть какие-то рэперные точки?
Есть. Так. Конечно, есть. Давайте вспомним расстрел детишек в Казани.
Угу.
Давайте вспомним еще одну простейшую вещь, что в Казани было использовано видеонаблюдение больше, чем где-либо в России. Но к этому видеонаблюдению ведь нужно людей, операторов поставить, чтобы они смотрели. А видеонаблюдение есть, операторов нет. Здесь та же самая история, друзья. Каждый на своем месте должен исполнять то, что от него требуется. И поэтому вот знаете, мы нашли, мы вот заставили. А ведь вы еще одну вещь не говорите.
Да.
Ведь проходила информация о том, что он как бы наркоман. А давайте реально скажем, что любой наркоман вам подпишет все, что угодно, и скажет все, что угодно.
Под наркотиками.
Поэтому проблем масса, но проблема решается только одним способом.
Ага.
Качественной и честной работы каждого человека на своем месте.
Так, ну вы сейчас говорите сакраментальной, конечно, фразой, а в итоге получается, что все проблемы в это и упираются, что то ли денег не хватает, то ли людей честных не хватает. Чтобы
так, давайте сделаем жестче, давайте сделаем проще. Давайте каждый сотрудник Следственного комитета, который отправляет человека за решетку, когда получен оправдательный приговор, садится вместо него. Раз. Второе. Давайте мы поднимем заработную плату сотрудников полиции и будем делать из них элиту, а не быдло. Два.
Так.
И давайте наши судьи будут судить так, как, ну, скажем так, принципиально, с возможностью пересмотра дел максимально быстро, а не так, как сейчас. До Верховного суда вы по апелляциям идете через 2,5 года. Официально. И человек, который хочет дойти до Верховного суда, он будет сидеть 2,5 года в клетке. И общество его будет считать тем, кем его назовет Следственный комитет, а не тем, кто назвал суд. Понимаете? Понятно. Мы живем с вами под вопросом, в правовом ли государстве. Почему, объясняю, у меня такая позиция? Потому что лично я в свое время Александру Ивановичу Бастрыкину говорил, что конкретный документ является ложным, но он распространяется по Следственному комитету. Лично мне Бастрыкин сказал, мы разберемся, извинимся. В итоге никто не разобрался, не извинился. А ВОЗ и ныне там. Поэтому давайте будем принципиально жестко смотреть на те вещи, которые нас окружают, и не всегда верить в то, что нам говорят.
Понятно. Вы говорите про критичность мышления. Я понимаю, что есть определенное, ну, такое непонимание во взаимодействии СК МВД.
Не только. Ну, посмотрите. Как только присылают проверку из Следственного комитета России в Тюмень, сразу находятся, как бы, находятся варианты поиска девочки. Ну, совпадение, ну, теоретически, да, наверное. Но речь идет о том, что, как бы, что? Это только такие там профессионалы работали или не могли помочь им?
Ну,
возникает вопрос, понимаете?
Но вы же знаете, что иногда, ну, такое бывает, что пока кто-то откуда-то не позвонит, и кто-то как-то настоятельно не попросит, в общем-то, сотрудник говорит, да у нас других дел полным-полно. Ну, такое тоже бывает, ну, согласитесь, Игорь Владимирович.
Да я боюсь, что мы за циферками, что вот эта зараза, которая была в МВД, галочки, палочки, отчетности, мы забираем свою работу. Я соглашусь с вами, проблема в том, что мы хотим отчитаться. И мы не имеем ответственности за ту отчетность, которую делаем. Да, потому что, например, вот как сотрудник полиции отчитывается, например, в Москве, мы подняли раскрываемость убийств вот в этом году на 200%. А человеку критично говорят, дорогой мой, вот у тебя просто 2 человек убили в одной квартире, это одно и то же убийство. Вот только 2 человек вы раскрыли. Оп, и все сели на одно место.
То есть вы говорите все-таки в данном случае, что проблема здесь даже не в раскрываемости,
она носит системный характер.
Системный, да. Так.
Да.
Проблема она носит, системная.
Раз. Второе, она относится к категории, что те, кто занимается своей деятельностью, не несут полноценной ответственности за принятие решения. Понимаете, нам показали всей стране, что вот за коррупцию в Следственном комитете посадят, как руководитель Следственного комитета по Москве. За вот это, за там общение с бандосами посадят, вот как других там руководителей. А никогда нам не показывали людей, которые взяли, отправили человека в тюрьму. И невиновного. Я ведь не зря говорю так. Я был участником дел, когда парня приговорили к 12 годам за убийство и расчленение трупа. Через 3 года, через пытки в тюрьме, парня оправдали, и поверьте, я слышал, как люди аплодировали в суде.
Игорь Владимирович, а как вы увязываете вот те проблемы, о которых вы сейчас говорите, с тюменским делом?
А очень просто. Потому что если те люди, которые не могли организовать расследование на месте, они должны нести ответственность. И если бы они понимали меру ответственности, они бы землю рыли.
Вот оно что. То есть неэффективность работы. Пока из Москвы не приехали. А это ненормально, что из Москвы приезжают. Ненормально, что из Москвы приезжают.
Ну, подождите, может, тогда лично Бастрыкин будет расследовать? Или лично Путин будет возглавлять оперативно-следственную группу? Друзья, у нас как? Только Москва решает все? Может, на местах будем работать? Или как?
Спасибо большое, Игорь Владимирович. Принято. Игорь Нестеренко.
Спасибо.
Да, Игорь Нестеренко был с нами, подполковник полиции в запасе, бывший сотрудник угрозыска в Московской области. Так, не соглашусь с экспертом. Полицейский у нас совсем не бедствует, нигде в мире полицейский не имеет высоких доходов, говорит Алексей Морозов. Да при чем тут только высокие доходы? Вы же слышали Игоря Нестеренко. Он считает, что это ненормально, когда, ну, справедливо, что сейчас действительно организуется, есть повод для этого, организуется проверка в отношении главы Тюменского управления СК в связи с неэффективным расследованием дела об исчезновении вот этой 8-летней девочки. И, соответственно, по сути, расследование сдвинулось с места только в тот момент, когда приехала группа из Москвы. Вот в чем дело. Сразу нашли подозреваемого, сразу там опросы, допросы начались. И с точки зрения Игоря Нестеренко, это ненормальная ситуация. То есть пока не пнули из центра, а в итоге никто особенно-то и не шевелится. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Ведущие вузы в России не смогли набрать необходимое число первокурсников. Некоторые университеты объявили о дополнительном наборе абитуриентов, в частности, в контексте платного обучения. Это сделали несколько факультетов МГУ, журфак, факультета психологии, философии, юридический и географический. Коммерсант об этом пишет. Иркутский и Севастопольский госуниверситеты объявили дополнительный набор на бюджетные места на бакалавриате. В Воронежском государственном техническом университете сообщили изданию, что дополнительные бюджетные места пользуются большим спросом. Например, по одной из специальностей конкурс 27 человек на место. Некоторые московские вузы тоже объявили дополнительные зачисления. Это происходит, когда поступивший абитуриент по какой-то причине забирает свои документы из университета. О доп. Зачислении сообщили еще МФТИ, МГСУ, МАДИ, МИЭТ и другие. Опрошенные изданием эксперта называют ситуацию уникальной и связывают ее с новыми правилами приема в вузы. Абитуриенты не верили, что попадут на бюджет, отдавали заявление хоть куда-то. Так считают в сопредседателе профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, чьи дети поступали в этом году, или, может быть, вы сами, уважаемые абитуриенты, нам позвоните и объясните, что за ситуация, а в чем там проблема. Или действительно вузы не идут, в вузы сейчас в этом сезоне почему-то идут людей меньше, в принципе, потому что вы помните ту публикацию по сравнению числа людей, которые решают учиться в среднеспециальных заведениях, то есть в колледжах, ПТУ, вот, и оно выше, чем в высших учебных заведениях, связывают это с дороговизной высшего учебного заведения, вот, и, соответственно, с желанием быстрее получить навыки и пойти работать. Потом, может быть, когда-то еще пойти в высшее учебное заведение. В Севастопольский университет самый низкий балл, говорит Григорий из СПб. Низкий балл по сравнению с чем? Вот здесь тоже важно понять. Александр Безбородов с нами, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Скажите, пожалуйста, в вашем вузе какая ситуация? Схожая или нет?
В нашем вузе все обошлось одной волной.
Так.
Мы очень рады. Угу. Конкурсы были достаточно высокие, поэтому ни дополнительных усилий, ни второй волны не потребовалось. Это связано с тем, что приемные комиссии структурных подразделений в течение года в рамках Дня открытых дверей и не только, них работали с нашими, в кавычках, абитуриентами. То есть с абитуриентами, которые давным-давно, целый ряд месяцев назад еще, высказали большой интерес к Российскому государственному гуманитарному университету. Угу. Мы с ними работаем, рассказываем. И, конечно, все это залог того, что бюджетные места могут быть максимально заняты. И они были заняты четко, совершенно, Александр... по достаточно высоким конкурсам.
Александр Борисович, а с чем вы связываете ситуацию у ваших коллег в других вузах?
Ну, мне сложно, конечно, за других.
Ну, просто, коллег. Нет, имеет...
Здесь вот есть такой один момент. Ну, давайте. Не будем, да, пальцем показывать. Вот что
пальцем
здесь
не
важно?
Надо, нет,
конечно. Да, да, вы понимаете, конечно, тем более у нас уважаемые средства массовой информации, мы здесь этот градус поднимать не будем. Речь идет о следующем. Сегодня очень важно соразмерять количество контрольных цифр приема, то есть бюджетные места, которые ты просишь для университета, с твоими возможностями. Скромные они у тебя, не скромные, готов ты работать в течение года от и до в рамках дней открытых дверей, агитировать абитуриента и так далее, или нет. Если у тебя все-таки ослаблены приемные комиссии и работать не могут напряженно, угу, не надо запрашивать повышенный объем контрольных цифр приема, ты их просто можешь не занять. Также с победителями Олимпиад. Если, ну, развернуть на полную катушку, как говорится, рекламу, и у тебя этих мест много, то и победителей будет, может быть, иной раз больше, чем контрольных цифр приема. Mm-hmm. А это не есть хорошо, это очень плохо.
Александр Борисович, а здесь важно понять все-таки, невозможность набрать необходимое число первокурсников, оно сводится к тому, что какие-то вузы, ну, неправильно просчитали число бюджетных мест, ведь некоторые вузы-то объявляют донабор на коммерческие отделения, поэтому, может быть, людей стало меньше, или от высшего образования какие-то абитуриенты потенциальные решили отказаться и там остаться или поступить в колледж, или вообще никуда не поступать?
На коммерческие места дополнительно объявляют потому, что набраны малые группы. Угу. То есть бюджетных мест мало на то или иное направление, они заняты. Ну, например, условно, там какое-то направление подготовки, у тебя 5 человек там только. А группа идет оптимально, финансово и профессионально, с большего количества людей, эффективной она становится, в 2-3 раза. Поэтому ее надо добирать договорными местами. Угу. Именно для этого делается, для эффективности учебного процесса. Иначе просто ты прогоришь финансово.
А, хорошо. А что вот касается...
поэтому идут доборы. Ага. Доборы договорников идут именно поэтому. В частности, поэтому, скажем так.
Понятно. А что касается как раз выбора, например, в пользу никуда не поступать в этом году, подождать, или же поступить в ПТУ, с этим не может быть связано, что физически абитуриентов меньше стало?
Ну, наверное, их стало по демографическим особенностям.
Меньше.
Не становится их больше. Это обстоятельства мы тоже учитываем, это раз. Второе. Ну, не всегда в таких мегаполисах, как Москва, и других в Российской Федерации работают однозначные тенденции. Тенденция может преломляться, она может не быть закономерностью. Сегодня у тебя на одном направлении получается больше, а в следующем году это не обязательно будет калька такая же. Поэтому элемент случайности невелик, но он присутствует. Это тоже есть. Ну и третье, это, конечно, умение приглашать абитуриентов.
То есть вы... Ну вот это, кстати, удивительная вещь, которую вы сказали, Александр Борисович, потому что я помню, что я поступала в 2006 году, ну, примерно там года за два я понимала, куда я хочу поступить, и не было вот этих правил, не было ЕГЭ, не было правил там в несколько вузов поступать, но в мыслях не было, что а вот какой вуз меня заманит лучше, дайте-ка я посмотрю. А что это значит? То есть вузы сейчас должны работать на то, чтобы завладевать студентами, потому что конкурс стал меньше или как?
Вузы должны, ну, как мы это выражаем, да, по такому в обиходе, может быть, это и не вполне правильно, бороться за своего абитуриента. Каждое направление подготовки в РГГУ отличается от соответствующих направлений подготовки с точно таким же названием других вузов. У нас есть специфика, это связано с наличием той или иной научно-педагогической школы. Они же не повторяют друг друга, это неповторимые ученые. И мы пытаемся до абитуриента донести условно, у Иванова в рамках этой научно-педагогической школы преподается дисциплина так, как не преподается нигде, на высшем уровне мировом, потому что он ученый, и так далее, и так далее. Ученый с большой буквы, особый. Вот его труды, пожалуйста. Вот списки этих трудов, вы с ними можете ознакомиться. И все это к пользе и к вниманию абитуриентов и их родителей.
Хорошо, а не стало вузов в принципе слишком много, как вы считаете? Ну вот за последние, помните, они стали в начале 90-х годов расти как грибы после дождя. Ну вы же знаете, ваши коллеги тоже поднимают этот вопрос.
Да, в обсуждение вопросов, имеющих отраслевое, серьезное, ну даже и политическое значение, конечно. Я не думаю, что в Москве перебор какой-то с вузами. Но в то же время постоянно появляется информация, что в отдельных вузах недостаточно качества образования присутствует. Я это допускаю. На это надо внимательно смотреть. Может быть, вузов-то и достаточно, и не должно их быть меньше. Но очень важно, это очень тяжелая задача, качество обучения. Не снижать планку, не завышать оценки просто так, потому что нам не хочется с двоечниками, с троечниками возиться и так далее, и тому подобное. Это целый объем. А сокращения уже прошли у нас в стране. Они же были в предыдущие годы, вы же это прекрасно знаете.
Ну, просто я к тому веду, что вы не согласны с той точкой зрения, если я правильно поняла, что престиж высшего образования каким-то образом пересматривается, его ценности, поэтому абитуриентов стало меньше.
Я читал не одну и не две статьи профессиональных и высокопрофессиональных о том, что сегодня обесценивается высшее образование, и многие молодые люди заинтересованы идти в прикладную сферу сразу. Там, где, может быть, и не требуется высшее образование, но требуется их мастерство как технологов. Иногда даже, ну, технологов в таком невысоком смысле слова.
Ремесленник, скорее даже.
Да, прикладные сюжеты. И вот они там пригодятся и прочее. Ну, я считаю, что это вообще-то ошибочное восприятие и трансляция этих сюжетов. Я в РГГУ с этим не сталкиваюсь.
Понятно.
Не
спасибо большое.
Интерес есть.
Благодарю вас, Александр Борисович.
Спасибо
Александр
вам.
Безбородов был с нами, ректор Российского государственного гуманитарного университета. 7373-948. Несколько ваших аргументов готовы принять. Ваши детки-конфетки поступили в высшее учебное заведение, или сейчас уже вы вот получили тоже какие-то документы, или планируете уже планы строить на следующий год, или вы сами абитуриенты и готовы поделиться. Все-таки действительно ли вузы говорили, ну, пожалуйста, да, давай ко мне. А другой говорит, ну, давай ко мне, я тебе вот это дам, вот это дам. А он говорит, ну, я не знаю, я еще повыбираю. Ну, то есть ситуация действительно каким-то образом меняется, потому что я не помню такого, чтобы вузы привлекали, какие-то силы прикладывали к тому, чтобы бороться за студента. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Полина, Москва.
Да, Полин.
У меня дочка закончила в этом году 11 класс, сдала ЕГЭ.
Ага.
Что могу сказать? По тому, как сдали ЕГЭ в нашем классе, его сдали очень плохо. И вообще все знакомые, вот даже те, которые учились в каких-то профильных сильных классах, все сдали довольно-таки плохо ЕГЭ. Очень мало высокобальников. Соответственно, дети, которые претендовали изначально на какие-то...
То есть они не добрали довольно... просто, они что-то не добрали для вуза, да?
Они, да, просто проходной балл общий по трем предметам получился довольно-таки низкий,
ага.
С которым при заявленных вузами проходных баллов на бюджет получилось довольно-таки мало. Вот, соответственно, дети многие и родственники наши все-таки сделали выбор в пользу колледжей. Потому что туда с хорошими оценками по аттестату довольно-таки неплохо.
Понятно. Спасибо, Полин. Да, принято. Спасибо большое. Видите, кто-то делал выбор действительно в пользу ПТУ, но и об этом тоже много статей было. 7373948, вас послушаем. Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Ну, проблема этого года – отсутствие второго вот до зачисления. Все в один этап они сделали, и это, конечно, очень неудобно.
А что, в смысле? Нет, ну, сейчас вот открывать меня... вторую волну-то.
Да, ну сейчас открывают, но к этому мы еще не были готовы. Я вот не знаю, что сыну говорить, как ему участвовать в этом.
Ну, сам мальчик же взрослый, наверное, сам решает, нет? Что ему делать? Вы ему совет какой-нибудь дайте. Я думаю, вуз, в принципе, должен не заниматься деньгами. Зачем это волокита с деньгами, финансовой целесообразностью? Хочет абитуриент учиться и получать образование? Пожалуйста, сдай экзамены, учись хоть на архивоведение, хоть на социологии. Виталий говорит, в смысле, вуз не должен заниматься деньгами. А чем он должен? Благотворительностью заниматься, что ли? Если образование – это тоже способ заработать деньги. В общем-то, это неплохо. Другое дело, что, конечно, распределение бюджетных мест и коммерческих – это другой разговор. Но в целом вуз не занимается. У вуза для этого бухгалтерия существует, которая дебет с кредитом сводит и, соответственно, определяет, какое направление сколько стоит, понимаете? Не будет в этом году второй волны, Григорий говорит. Нет, подождите, до набора открываются или до набора – это не вторая волна, я не очень понимаю. Все стали блогерами и пишут рэп, говорит, блин, да далеко не все стали блогерами, и далеко не все пишут не только рэп, а просто пишут. 7373948, еще вас послушаю, здрасте.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, вот Александр Борисович, жалко, ушел со связи.
Ага.
Хотелось ему вопрос задать. У меня дочка в этом году поступила как раз-таки в РГГУ.
Так.
Вот, но получилась такая ситуация, что... Когда она узнала, что ее в РГГУ берут,
ага.
Мы хотели оплатить платное вечернее отделение из материнского капитала,
ага.
На что нам сказали, что, именно с материнского капитала нужно было оплачивать в конце июня. То есть, понимаете, что ребенок еще не знает, поступил он или нет,
Ну, я думаю, что вам еще раз... Я поняла, о чем вы говорите, да, но да, действительно, Александр Борисович ушел уже со связи. Я думаю, что вам просто надо еще раз обратиться в этот вуз и за разъяснениями обратиться, потому что так очень часто бывает. Ну, и все указать, все ровно то, о чем вы сказали. Ну, потому что действительно странно. В июне оплатите, пожалуйста, а вы сами не знаете, куда вы поступили. Ну, тоже нелогично, действительно. Тем, кто выбирает ПТУ, одно дело конкурс мастерства в экспоцентре, другое дело — это реальная работа на стройке, конкуренция с мигрантами, Алексей говорит. Сын окончил 11 класс, учился на 4-5, но его подкачал, куда хотел, не поступил, пошел куда-то по баллам, прошел на бюджет в Академию гражданской авиации, говорит Николай. Так тоже неплохо, почему нет, в конце концов. Да набор это на платку, но бюджет не будет второй волны, говорит Григорий. Ну, вы знаете, из этой статьи я читаю, что где-то все-таки будет, поэтому внимательнее надо посмотреть.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий говорит, тянуть нельзя, в армию загребут. Григорий, так в армию загребут, если он в 22 окончит вуз, в 23, в армию-то до 27 лет. Потом ему придется еще в аспирантуру ходить. А там и не все хотят, понимаете, а может быть даже и в магистратуру. А так в армии отучился год и всю жизнь свободен. Так, последняя наша с вами тема на сегодня. В «Союзмультфильме» рассказали о привлечении психологов к работе над детскими мультиками. Анимационные произведения выполняют функцию воспитательную, в частности, мотивируют дошкольников к здоровому образу жизни. Об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе российской киностудии. Исторические картины «Союзмультфильма» были не только развлекательными, но и несли воспитательную функцию. Герои доносили до маленьких зрителей ценность добра, семьи, дружбы, творчества, любви. Сейчас наши новые проекты сохраняют это качество. В то же время многие мультсериалы, нацеленные на дошкольную аудиторию, делаются с привлечением детских психологов. А накануне, почему эта тема еще возникла накануне, стало известно, что в Северной Корее выпустили мультфильм «О вреде лишнего веса». Главные персонажи — две девочки, одна из которых страдает от избыточной массы тела, другая придерживается здоровых привычек. Но, правда, почему на этот мультик обратили большое внимание? Потому что, как говорят, избыточным весом в Северной Корее страдают преимущественно представители высших эшелонов власти, а как раз люди по статистике Организации Объединенных Наций недоедают, хронически причем. Но мы сейчас не об этом. Сергей Капков с нами, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», художественный руководитель Национальной анимационной премии ИКАР. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот интересно, сравнить советский мультипликацию советскую и сравнить современную мультипликацию. Как со временем поменялся подход к созданию мультфильмов? Действительно ли был опыт, например, в Советском Союзе привлечения психологов, каких-то социальных педагогов, такие краски используем, эти не используем, здесь это доносим, тут то доносим? Или это вот веяние новое?
Это абсолютно новое веяние, потому что в советское время не было коммерческой анимации, как бы государство не зарабатывало деньги на мультфильмах, и не было частного кино, естественно. И поэтому, собственно, выделялся определенный бюджет на год на анимацию, как сейчас тоже выделяется на авторскую, так скажем, короткометражную анимацию. Достаточно небольшой бюджет, но зато творили режиссеры, драматурги, художники, они самовыражались, они делали качественное культурное искусство, если так можно сказать. И при этом единственное, что зачем следили, это за идеологией, чтобы не было здесь чего-то не того. Сейчас же, конечно же, у нас, когда идут сериалы и полный метр, это прежде всего заработок. Изучается рынок, привлекаются менеджеры, маркетологи, которые говорят, что покупают. При этом почему идет деление по возрастам при производстве анимации? Потому что в каком возрасте мамы активно идут на поводу у детей, покупают им мерчендайзинговые, так сказать, вот
продукцию,
отношения, да, к анимации продукты, в каком уже меньше покупают, где выгоднее делать. В первую очередь вот это сейчас, к сожалению. Поэтому свободной остается только авторская короткометражная анимация. Но психологи, естественно, это очень важно, потому что сейчас, опять же, очень большое внимание тому, что идет на экранах, уделяют родительские комитеты, всевозможные организации общественные. Они сразу начинают, если что-то не так, им кажется. Далеко не всегда это происходит по делу. Если им кажется, что-то не так, они начинают жаловаться в всевозможные уже органы надзорные, штрафуют производителей и так далее, и так далее. Поэтому здесь
и чтобы этого не было. Плюс партнеры иногда есть, иностранные партнеры, где тоже следят за всеми современными тенденциями, там, начиная от толерантности, заканчивая еще гендерными всякими вопросами, что, не дай бог, в кадре там мама будет с половником, а папа с дрелью, что это такое вообще, почему вы так относитесь к мужчинам и к женщинам.
Ну, это я помню, был большое, кстати, чье-то исследование, сравнение английской свинки Пеппы и наших трех котов про модель семьи, да, что-то подобное. Хотя мне казалось, честно говоря, что это что-то похоже больше на шутку. А вы говорите, что это действительно серьезная часть индустрии.
Да. В коммерческой то, что продается, это очень серьезно, и поэтому иногда для подстраховки, а иногда действительно реально, чтобы создать произведение, которое будет интересно в определенном возрасте, нужно посоветоваться, что детей волнует, что может на них отразиться негативно. Тут без психологов, конечно, никуда. Единственное, не идти бы у них на поводу, а именно вот, чтобы их выслушать, точку зрения, решить, как
и
лучше.
И сделать по-своему.
Да. Нельзя забывать о культуре, о художественном произведении, если вы беретесь за него. А то сделайте просто энциклопедию какую-нибудь, это будет скучно и интересно.
Сергей Владимирович, а вот здесь интересный момент. Из ваших слов я делаю выводы, что, в общем-то, психологи фактически привлекаются. Ну, что называется, производители идут на поводу, наверное, у родителей. Потому что у родителей накоплен опыт, у родителей очень много информации. И они строят свою картину мира, в которой психолог присутствует. Но не всегда получается так, что, наверное, произведение, которое вот создано с привлечением психологов, вот это современное, оно будет, например, более привлекательным для ребенка, нежели какие-то старые произведения. Или наоборот, современная мультипликация детей привлекает больше, чем те же самые мультики по мотивам, например, пушкинских сказок. С чем это связано? Это про краски или это про смыслы, которые несет мультик?
Значит, смотрите, конечно же, безусловно, темпы и ритмы сейчас совсем другие у жизни. И все, что было когда-то, 40, 50, 60 лет назад и так далее, это все уже и смотрится архаично, и не воспринимается более старшими детьми. Это очень хорошо для маленького возраста, когда они только познают, им надо неторопливо рассказывать, пересказывать. Понимаете, если там двухлетний или шестилетний ребенок услышит фразу «что привезти?», «И вам, дочери мои, из краев заморских», вы понимаете, это же, ну, шестилетний отвернется от этого, ему это уже не интересно. Он уже пять раз скажет эту фразу, пока в мультфильме скажет один раз. Вот, темп поменялся, все, краски не в этом дело, а дело исключительно в повествовании. Сейчас клиповое вот это рекламное мелькание, мельтешение на экране детям гораздо ближе и интереснее. Что касается сути того, что передают,
да.
Очень часто родители слишком много возлагают
надежд на мультики.
Надежд на кино, да, в частности, и на мультики. И говорить о том, что там Маша и Медведь сильно повлияла на то, что там ребенок хулиган, это родители повлияли, а не Маша и Медведь. Это абсолютно они им не занимались или занимались как-то не так. Никогда не поверю ни за что ни одному психологу, который скажет, что негативное воздействие анимации на воспитание детей. Нет, это вы сами виноваты, исключительно родители.
Авторская, Сергей Владимирович, вот интересно, у нас же есть тоже авторы-мультипликаторы, которые выставлялись на международных премиях, и премии эти получали. И важно понять, а почему авторская мультипликация не выходит в масс-маркет, хотя бы по квоте какой-нибудь?
Ну, здесь, значит, сейчас вообще же вся почти анимация у нас перекочевала на телевидение, на специализированные каналы.
Да, детские.
На центральных ее нет. Те, кто заполняют каналы специализированные, им важна сетка с определенным шагом временным, поэтому и плюс, чтобы это было, ну, так сказать, на несколько дней была забита. Поэтому они, конечно, ориентируются на сериалы и на полные метры. Авторские мультфильмы, рваные, драные и разнотематические, и они не знают, что с ними делать. Сборники в кинотеатрах тоже не идут, потому что прокатчики упорно считают, что на сборники мультфильмов никто не будет водить. Поэтому остается наша короткометражная анимация, так сказать, только в интернете. А как ее там искать, никто не знает. Потому что если вы наберете там новые российские мультфильмы, вам вывалится все за 30 лет, все подряд, и не факт, что вы можете там найти что-то хорошее. Поэтому, конечно, наша современная российская анимация, она как-то так вне поля зрения. При том, что там есть очень хорошие, есть буквально шедевры, которые в мире там несколько десятков призов завоевали. И я там иногда устраиваю какие-то показы или вожу в детские лагеря мультфильмы и смотрят дети, они с горящими глазами комментируют, рассказывают, находят отклик в своей жизни на то, что они увидели на экране. Очень интересно их слушать, как они размышляют. Поэтому мне очень просто жаль, что вот пока не выработана система, как встретиться современной анимацией со своим зрителем. Ну, платформы, вот, может быть, будут созданы платформы, где будет как-то каталогизировано это все.
Можно будет найти.
Да.
Спасибо большое, Сергей Владимирович. Принято. Сергей Ковков был с нами, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», художественный руководитель национальной анимационной премии «ИКАР». Давайте сейчас новости послушаем, а потом будет небольшая реклама, а потом «Умные парни», включайте YouTube-канал «Говорит Москва».